Урок второй. Моисей проводит урок истории. Памятный стих. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 3 и 4 стих. «Сии суть слова, которые говорил Моисей». Так начинается книга Второзакония. И хотя Моисей – центральная фигура в этой книге, начиная с этих первых слов и до его смерти в земле Моавитской, в действительности Второзаконие повествует о Господе Иисусе Христе. «Ибо Он тот, кто сотворил нас, поддерживает нас и искупает нас». Поэтому в более широком смысле книга Второзакония показывает, как Господь продолжал творить, поддерживать и искупать свой народ на этом этапе истории спасения, когда Израиль должен был, наконец, войти в Ханаан. Но перед этим Моисей проводит урок истории на тему, повторяющуюся на протяжении всей Библии. «Помните, что Господь совершил для вас в прошлом». Тех, кто находится на границе лучшей земли обетованной. Оглядываясь на нашу прошлую историю, на каждый пройденный нами до настоящего времени шаг, я могу сказать: «Слава Богу! Когда я вижу, что Бог для нас совершил, то исполняюсь изумление и доверие к Христу, как нашему вождю». Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым Господь вел нас, и те уроки, которые Он преподал нам в прошлом. Теперь мы сильный народ, если возлагаем свое упование на Господа, ибо мы имеем дело с могущественными истинами Слова Божьего. У нас есть все, за что можно быть благодарными Ему.
Воскресенье, 3 октября. Служение Моисея. Моисей – одна из значимых фигур во всей Библии. Он написал книгу «Бытие» — авторитетное и основополагающее повествование о том, кто мы такие, как мы сюда попали, почему все так плохо и почему, несмотря на это, мы можем надеяться на счастливый конец. Сотворение, грехопадение, обетование искупления, потоп, Авраам, Евангелие — все они уходят своими корнями в бытие. Трудно оценить тот вклад, который внес один человек, конечно же, не безупречный, в дело Божье, потому что любил Господа и хотел служить Ему. Прочитайте Исход 32 главу с 29 по 32 тексты.
«Все было по слову Моисея. Сегодня, когда каждый из вас идет против сына своего либо брата, посвятите себя на служение Господу, и да ниспошлет он вам благословение». На другой день Моисей сказал всему уже народу: «Великий грех совершили вы. Опять пойду я к Господу, и, быть может, смогу восстановить ваше с ним единение, нарушенное грехом, который вы сделали». И возвратился Моисей к Господу и возвал к нему: «Увы, в грех великий впал народ этот. Бога из золота сделал себе, поклоняться стал ему. Если бы ты на сей раз простил их грех, а если нет, тогда, молю тебя, вычеркни и мое имя из книги твоей, книги тобой написанной о тех, кому жить суждено».
В этом отрывке записан разговор между Богом и Моисеем после вопиющего греха — поклонения золотому тельцу. Перечислите черты характера Моисея в момент его встречи с Богом у горящего куста. Как вы думаете, почему, несмотря на все его недостатки, Господь смог использовать Моисея столь могущественным образом? Хотя Моисей не был причастен к этому греху, он ходатайствует за согрешивший народ, предлагая отдать свою жизнь за него. Моисей просит Бога: «Прости им грех их». Здесь глагол «прости» означает «понеси». Это первое значение многозначного глагола. Таким образом, Моисей, осознавая серьезность греха и то, что его нужно было искупить, в действительности просил Бога понести их грех, потому что он понимал, это единственный способ, чтобы их грех, да и любой другой, мог быть прощен. В этой истории ясно представлен принцип замещения, в котором сам Бог в лице Иисуса понесет на себе всю тяжесть наказания за наш грех, оставаясь при этом верным принципам своего правления и закона. Это предопределенный Богом путь спасения для человечества. Действительно, много веков спустя Петр напишет об Иисусе. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Также в этой истории Моисей, выступающий в роли заступника за падших, грешных людей, предвосхищает то, что Иисус сделает ради нас. «Готов умереть вечной смертью ради своего народа». Задумайтесь о значении этих слов. Какой вывод мы можем сделать для себя о том, что означает любить других?
Понедельник, 4 октября. Исполнившееся пророчество. Невзирая на некоторые заблуждения современной науки, которая пытается провозгласить гипотезы истиной, например, что наша Вселенная возникла сама по себе из абсолютно ничего, или что вся жизнь на Земле возникла случайно из простых химических веществ. Наука, тем не менее, дала нам некоторые удивительные сведения о Божьей творческой силе. Гармония, равновесие, высокая точность многих аспектов мира природы даже в его падшем состоянии продолжает изумлять тех, кто их исследует. И если Бог может быть столь точен в отношении физических явлений, Он, безусловно, будет точен и в отношении явлений духовных. Следовательно, в первых стихах Второзакония мы можем узнать больше о Божьей невероятной точности. Прочитайте книгу Второзакония, 1 глава, с 1 по 6 стих.
«Вот слова, с которыми обратился Моисей ко всему народу Израиля в пустыне, за Иорданом, на восточном берегу реки, на равнине неподалеку от Суфа, между Параном, Тафелом, Лаваном, Хацеротом и Дизахавом. В первый день 11 месяца 40 года, после ухода из Египта, Моисей обратился к сынам Израилевым, напоминая им обо всех тех заповедях, которые Господь дал ему для них. Произошло это после того, как одержали они победу над Сихоном, царем амореев, который правил в Хешбоне, и Огом, царем Башана, что правил в Аштароте и Эдреи. За Иорданом в землях Моава начал Моисей изъяснять Божьи законы и наставления. Такими были его слова. Еще у Харива, говоря с нами, Господь Бог наш сказал: «Долго вы здесь задержались у этой горы».
Каково пророческое значение того факта, что Второзаконие 1 глава 3 стих говорит о 40-м годе? Что произошло после того, как Моисей послал соглядатаев из Кадес-Варни осмотреть землю, но народ отверг призыв взять эту землю? Им было сказано, что они не войдут в землю обетованную, и как долго они будут ждать того, когда смогут войти? По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мной. Таким образом, Второзаконие рассматривает историю Божьего народа с 40-го года именно так, как сказал им Бог. Другими словами, Божье пророческое слово заслуживает такого же доверия, как и сам Бог, и то, что мы видим здесь в первых стихах Второзакония, доказывает это. Бог сделал то, что Он говорит, в то время, которое Он определил. Разумеется, это не единственный пророческий период времени, который исполнился по слову Бога. Например, мы находим в книге Даниила 9 главе с 24 по 27 стих период времени, касающийся Иисуса и исполнившийся так, как сказал Господь. Мы можем увидеть, что период, время, времена и полувремя исполнился в истории так же, как и 2300 дней из Даниила 8 главы 14 стиха. Помимо безошибочного предсказания всемирной истории и пророчества Даниила 2, 7 и 8 главы, дают неопровержимые доказательства Божьего предвидения, управления и надежности. Мы видим, что Господь верно исполнил древние пророчества, как и было предсказано. Почему мы можем доверять Богу и быть уверены в Его словах, которые еще не исполнились?
Вторник, 5 октября. В 1000 крат больше. После долгого перехода в пустыне Моисей, говоря от лица Господа, он был пророком, хотя в действительности больше, чем пророк, сказал: «Вот, я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Иакову, им и потомству их». Однако обратите внимание на то, что следует дальше. Прочитайте Второзаконие 1 главу с 9 по 11 тексты.
«А я сказал вам тогда, нести на себе все заботы о вас мне одному сверх моих сил. Господь Бог ваш благоволил вам стать столь многочисленными, что теперь вас словно звезд на небе не счесть. И пусть Господь Бог отцов ваших сделает для вас еще в 1000 раз многочисленнее и благословит вас, как Он обещал это сделать».
Каково значение этих слов, особенно в свете того факта, что в подлинном смысле они были наказаны Богом за восстание при Кадес-Варне? Здесь мы видим еще один пример Божьего милосердия. Даже среди странствий в пустыне они были благословлены. 40 лет ты питал их в пустыне. Они ни в чем не терпели недостатка. Одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Моисей, снова проявив любовь к своему народу, попросил Бога умножить их в 1000 крат больше, чем Бог уже сделал. Прочитайте Второзаконие, 1 главу, с 12 по 17 тексты.
«Но как могу нести я один это тяжкое бремя, и вас самих, и беспрестанные распри ваши? В каждом из ваших колен выберите себе людей способных, разумных и достойных уважения, чтобы я поставил их над вами. Вы тогда согласились со мной, хорошее решение ты предложил. И вот взял я тех выбранных вами в ваших коленах мужей, способных и достойных уважения, и поставил их начальниками 1000, сотен, полусотен и десятков человек, и на посты иные в каждом колене людей назначил. Тогда же я дал такой наказ вашим судьям: разбирайте тяжбы между братьями вашими и судите справедливо, будь то тяжба между вашими братьями-израильтянами или между кем-то из них и переселенцем. Будьте беспристрастными на суде, внимательно выслушивайте и человека простого и знатного, никого не боясь, ибо вы отправляете суд Божий. Всякое дело для вас слишком трудное, мне передавайте, я выслушаю его».
Какие организационные действия предпринял Моисей? Как вы считаете, почему народ Божий, руководимый самим Богом, столб огненный и облачный, тем не менее нуждался в четкой организационной структуре? Таким образом, даже когда Господь так могущественно присутствовал среди них, была потребность в организации, в структуре, в системе подотчетности. Израиль был организованным собранием, предшественником новозаветной церкви. И хотя Павел трудился в ином контексте, он никогда не забывал о своих еврейских корнях. В первом послании Коринфянам, в 12 главе, мы видим, что он четко очерчивает нужду в подходящих людях, которые примут на себя определенные роли ради надлежащего функционирования тела. Церковь сегодня, как и в прошлом Кахал, должна быть единым телом, в котором люди выполняют различные роли в соответствии со своими дарами. Хотя мы иногда слышим, как люди выступают против организованной религии, как будто бывает неорганизованная религия, Слово Божие, особенно Новый Завет, не признает никакого другого ее вида, кроме организованной.
Среда, 6 октября. Кадес-Варне. События в Кадес-Варне – это печальная история. Она заложила непосредственный фон для книги «Второзаконие», и к ней стоит присмотреться повнимательнее. Прочитайте книгу «Чисел», 14 глава.
Волнение охватило всю общину. Кричали и плакали все в ту ночь. Мятеж подняли сыны Израилевы против Моисея и Аарона, заявляя им: «Лучше бы умерли мы в Египте или в этой пустыне сгинули. Зачем надо было Господу выводить нас в эту землю? Чтобы пасть нам от меча, жены наши и дети малые военной добычей стали? Почему бы нам прямо сейчас же не вернуться в Египет?» Дошло до того, что восставшие стали говорить между собой, что им надо выбрать себе другого предводителя и отправляться назад в Египет. Моисей и Аарон пали ниц перед собравшейся общиной сынов Израилевых. А Иисус Навин и Халев, сын Ифуне, оба из тех, кто сам видел землю ханаанскую, в сокрушении разодрали на себе одежды. И пытались вразумить всю общину сынов Израилевых: «Земля, через которую мы прошли, осматривая ее прекрасно, если благословит нас Господь, ведет Он нас в эту землю, землю, источающую молоко и мед, и отдаст нам ее. Только не восставайте против Господа и не бойтесь людей той земли. Мы, как с куском хлеба, расправимся с ними. Нет у них никакой защиты. Господь-то ведь с нами. Не бойтесь их». Но, не внимая словам Иисуса и Халева, вся община угрожала побить их камнями, когда вдруг на виду у всех сынов Израилевых слава Господня явила себя у шатра откровения. Господь сказал Моисею: «Доколе народ сей будет ни во что ставить меня? До каких пор они не будут верить мне, несмотря на все знамения, которые совершил я среди них? Нашлю на них моровое поветрие и откажусь от них, а от твоих потомков произведу народ многочисленнее и сильнее, чем они». Тогда Моисей возразил Господу: «Но об этом услышат в Египте, откуда ты вывел этот народ силою своею, и расскажут жителям этой страны, Ханаана. А они ведь тоже слышали уже, что ты, Господи, в этом народе пребываешь и лицом к лицу являешь себя ему, о Господи. Облако твое стоит над ними, и идешь ты перед ними днем в столбе облачном, а ночью в огненном. И если ты теперь одним ударом умертвишь их всех, тогда народы, которые слышали о славе твоей, скажут: не смог Господь привести этих людей в землю, которую клятвенно им обещал, потому и погубил их в пустыне. Так пусть же ныне явится в величии своем сила владыки моего, как ты и провозглашал. Господь долготерпеливый и великий в любви своей неизменной, прощает он беззаконие и преступления, не поступаясь, однако, справедливым наказанием виновных. Он из детей взыскивает за грехи, что родители передают им до третьего и даже четвертого поколения, продолжающих отвергать его. Прости же грех народу сему по величию любви твоей неизменной, как ты прощал ему до сих пор от самого ухода его из Египта». И сказал Господь: «Я простил их по просьбе твоей. Но как верно то, что я жив, и что славою моею вся земля наполнится, так точно и ни один из тех, кто видел славу мою и знамения мои, которые творил я в Египте и в пустыне, и кто, несмотря на это, вновь и вновь дерзко противился мне, не прислушиваясь глазу моему, никто из них не увидит той земли, что я клятвенно обещал от самых. Ни один из тех, кто хулил меня. Только Халева, слугу моего, человеку иного духа, полностью мне преданного, веду я в землю, в которую он уже ходил, и потомки его наследуют ее. А пока в той долине живут амаликитяне и хананеи. Вы же завтра разворачиваетесь и направляйтесь в пустыню по дороге к Красному морю». При этом Господь сказал Моисею и Аарону: «Как долго будет продолжаться этот ропот против меня людей зла исполненных? От этих ропчущих израильтян довольно я выслушал жалоб. Скажи им: «Вас послушав, я поступлю с вами по словам вашим», — говорит Господь. «И это так же верно, как и то, что я жив. Эта пустыня будет усеяна трупами вашими. Каждого из вас от 12 лет и старше, включенных в перепись, всех, кто роптал на меня. Никто из вас не войдет в ту землю, в которой вас поселить, я торжественно клялся. Никто, кроме Халева, сына Ифуне, и Иисуса Навина. Но малых детей, о которых вы говорили, что военной добычей станут они, их веду я в землю, от которой вы отказались, и они ее узнают. Узнают, как хороша она. А что до прочих из вас, пустыня будет усеяна трупами вашими. Дети ваши, словно пастухи с отарами, скитаться будут по пустыне 40 лет, страдая из-за неверности вашей, пока последний из вас не умрет. По числу дней, в которые вы осматривали Ханаан, а их было 40, день за день, целых 40 лет, будете страдать за свое нечестие и познаете, что значит идти мне наперекор. Я, Господь, изрек это и непременно так и сделаю с этой исполненной зла общиной, сговорившейся против меня. Конец придет им в этой пустыне. Здесь умрут. Те мужи, которых Моисей посылал осмотреть землю и которые, распространив о ней худую молву по возвращении своем, привели к ропоту против Моисея всю общину, эти люди, говорившие худо о земле обетованной, умерли пред Господом. Покарал он их. В живых остались только Иисус Навин и Халев, сын Ифуне, единственные из всех тех, кто осматривал землю. Когда Моисей передал эти слова всем сынам Израилевым, они впали в великую скорбь. А утром, встав рано, они уже собрались идти к хребту холмистого края, говоря: «Мы согрешили. Однако теперь мы готовы идти в ту местность, о которой говорил Господь». Но Моисей сказал: «Зачем же приступаете повеление Господне? Ничего хорошего из этого не выйдет. Не начинайте наступление, ибо нет с вами Господа. Разобьют вас враги ваши. Перед вами ведь амаликитяне и хананеи, и вы падете от меча, потому что отвернулись от Господа, и не будет его с вами». Но они в своей самонадеянности отправились к хребту холмистого края. А ковчег завета Господня и Моисей оставались в стане. Жившие на тех холмах амаликитяне и хананеи сошли вниз и, нанеся им сокрушительное поражение, гнали их до Хормы.
Как народ отреагировал на сообщение соглядатаев и каковы были результаты их реакции? Прочитайте книгу Второзакония, 1 глава, с 20 по 46 стих.
«Я сказал вам тогда: вот и пришли мы в горную страну Амореев, которую дает нам Господь Бог наш. Да будет вам известно, что Господь, Бог ваш, отдал эту страну вам. Идите же и завладейте ею во исполнение обещания, которое Господь, Бог ваших отцов, дал вам. Не бойтесь и не падайте духом. Вы тогда пришли ко мне и сказали, что хотели бы прежде послать несколько человек, чтобы они разведали местность и рассказали о пути, которым придется нам идти, и о городах, к которым мы подойдем. Я нашел эту мысль разумной и отобрал 12 человек от каждого колена по одному. Они отправились в путь, прошли по горам до долины Эшкол и осмотрели ее. Взяв некоторые из плодов той страны, наши посланники принесли их с собой и в своем рассказе об увиденном утверждали: «Земля, что дарует нам Господь Бог наш, прекрасна. Вы, однако, не захотели совершить тот переход, восстали против повеления Господа Бога вашего и ворчали у себя в шатрах. Ненавидит нас Господь, Он вывел нас из Египта, чтобы бросить амореям на истребление. Как можем мы идти туда? Мы, выслушав рассказ братьев наших, что ходили смотреть ту землю, боимся людей тех, ведь они и сильнее, и выше, чем мы. Города там огромные, с укреплениями до небес, и потомков Анака видели они в той стране. Я пытался рассеять ваши страхи. Не бойтесь вы их. Господь, Бог ваш, идет впереди и будет опять за вас сражаться, как он сделал это когда-то в Египте на ваших глазах. А потом и в этой пустыне. Вы видели сами, как он носил вас, как ребенка носит отец. И так было во всем вашем пути, пока не пришли вы сюда. Но, несмотря на это, вы не доверились Господу Богу вашему, тому, кто всегда и везде шел перед вами, подыскивая места для ваших стоянок и указывая вам дорогу, по ночам — огнем, а днем — облаком. Когда услышал Господь ваши жалобы, разгневался он и поклялся: «Ни один из людей сих, из этого погрязшего в пороках поколения, не увидит той прекрасной земли, которую я клятвенно обещал праотцам их. Ни один, кроме Халева, сына Эфуне. Он увидит ее. Ему и потомкам его отдам я ту землю, по которой прошел он уже однажды. Отдам ему. Он безгранично предан мне. И на меня разгневался Господь из-за вас. Ты тоже не войдешь в ту страну, — сказал он. Но войдет в нее тот, кто служит при тебе ныне, Иисус Навин. Поддержи его в решимости его, ведь он должен добиться того, чтобы Израиль унаследовал эту землю. С ним, с Иисусом, пойдут ваши дети, о которых вы сокрушались, что станут они военной добычей. Ваши сыновья, которые еще не ведают ни добра, ни зла, войдут в эту землю. Им отдам я ее, и они будут владеть ею. А вы поворачивайте и ступайте в пустыню дорогой, что ведет к Красному морю. Тогда вы заговорили: согрешили мы пред Господом, но теперь мы пойдем и будем сражаться, как велел нам Господь Бог наш. Вооружились вы и готовы уже были пойти безоглядно в Нагорную страну. Но Господь повелел мне сказать вам: не поднимайтесь в горы, не начинайте там битву, потому что я не с вами. Вы потерпите поражение от ваших врагов. Передал я вам волю Господа, однако вы не вняли. Вы восстали против его повеления и, возомнив о себе, двинулись в горы. Но против вас вышли амореи, что жили в горах. Они преследовали вас, словно потревоженный пчелиный рой. Нанеся вам сокрушительное поражение, они гнали вас по Сеиру до самой Хормы. Возвратившись с позором, рыдая, взывали вы к Господу, но не стал он вас слушать, вашим воплям не внял. Вот и пришлось вам долго оставаться в Кадеше, все то время, что вы провели там.
Мы можем извлечь много важных уроков из этой истории, но один важный урок, который снова появится в этой книге, также можно найти в числах 14 главе. Прочитайте книгу чисел, 14 глава, с 11 по 20 стих.
Господь сказал Моисею: «Доколе народ сей будет ни во что ставить меня? До каких пор они не будут верить мне, несмотря на все знамения, которые совершил я среди них? Нашлю на них моровое поветрие и откажусь от них, а от твоих потомков произведу народ многочисленнее и сильнее, чем они». Тогда Моисей возразил Господу: «Но об этом услышат в Египте, откуда ты вывел этот народ силою своею, и расскажут жителям этой страны, Ханаана. А они ведь тоже слышали уже, что ты, Господи, в этом народе пребываешь и лицом к лицу являешь себя ему, о Господи. Облако твое стоит над ними, и идешь ты перед ними днем в столбе облачном, а ночью в огненном. И если ты теперь одним ударом умертвишь их всех, тогда народы, которые слышали о славе твоей, скажут: не смог Господь привести этих людей в землю, которую клятвенно им обещал, потому и погубил их в пустыне. Так пусть же ныне явится в величии своем сила владыки моего, как ты и провозглашал. Господь долготерпеливый и великий в любви своей неизменной, прощает он беззаконие и преступления, не поступаясь, однако, справедливым наказанием виновных. Он из детей взыскивает за грехи, что родители передают им до третьего и даже четвертого поколения, продолжающих отвергать его. Прости же грех народу сему по величию любви твоей неизменной, как ты прощал ему до сих пор от самого ухода его из Египта. И сказал Господь: «Я простил их по просьбе твоей».
Хотя мы снова видим Моисея в роли заступника, что примечательного в его цепи рассуждений с Господом относительно того, почему Господь не должен уничтожать народ? Подумайте о том, что Моисей говорил Богу. «Если ты сделаешь это, посмотри, как ты будешь выглядеть в глазах египтян и других народов в этих краях». Этот момент важен, потому что в конечном счете все, что Бог хотел сделать с Израилем, было не только ради Израиля, это было также ради человечества в целом. Народ израильский должен был стать светом миру, свидетелем для древних о любви, силе и спасении, обретаемых в истинном Боге, а не в бесполезных идолах, которым поклонялись эти народы. Однако, как сказал Моисей, если ты уничтожишь этот народ, что тогда? Народы скажут: «Господь не мог вести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». Другими словами, то, что мы видим здесь, это тема, встречающаяся во всей Библии. Идея о том, что Бог должен быть прославлен в его народе, что слава, благость, любовь и сила Бога должны быть явлены в его церкви через то, что он совершает через свой народ. Конечно, его народ не всегда облегчает ему эту задачу, но в итоге Бог будет прославлен через свои деяния на земле. Прочитайте послание к Ефесянам, 3 глава, 10 стих.
«Чтобы премудрость Божия в бесконечных ее проявлениях ныне могла быть известной правителям и властям мира небесного через церковь».
Что здесь говорит Павел и как это происходит? Как многоразличная премудрость Бога проявляется во Вселенной? Какую роль, если таковая имеется, мы играем как личности в содействии этому?
Четверг, 7 октября. Беззаконие амореев. Во второй и третьей главах книги Второзакония Моисей продолжает рассказывать историю израильтян и то, как по благословению Божьему они разгромили своих врагов, когда они были верны. Бог даровал им победу даже над рефаимами, людьми высокого роста, великанами. Конечно, это подводит к непростой теме, которую мы должны хотя бы затронуть, относительно уничтожения этих людей. Хотя сыны Израилевы часто предлагали сначала какому-либо народу мир, тем не менее, если народы не принимали этого предложения, иногда израильтяне уничтожали их, включая женщин и детей. «И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых». Некоторые просто пытаются обойти эту тему, говоря, что подобные истории не соответствуют действительности. Однако, поскольку мы верим, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, трудный вопрос остается. Прочитайте Бытие, 15 главу с 1 по 16 текст.
«Некоторое время спустя видение посетило Авраама. В том видении было к нему слово Господне: „Не бойся, Авраам, я твой щит. Я и вознагражу тебя щедро“. „Владыка мой Господи, — ответил Авраам, — что можешь дать мне, если я ухожу из мира сего бездетным? Наследник дома моего — Элиезер из Дамаска“. И со скорбью добавил: „Увы, не дал ты мне потомка, и вот домочадец, наследник мой“. Но ему тогда же словом Господним был дан ответ: „Не ему быть твоим наследником. Зачатый от семени твоего будет наследником твоим“. Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему: „Посмотри на небо и сосчитай звезды, если счесть их можешь. Столь многочисленным будет потомство твое.
Авраам поверил Господу, и Господь вменил ему это в праведность. И сказал Господь Аврааму: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы отдать тебе землю эту как наследство, тебе завещанное». «Владыка мой, Господи!» — воскликнул Авраам. «Как подтвердится то, что я буду владеть ею?» «Приведи мне сюда», — ответил ему Господь, «ни разу не телившуюся трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, барана трехлетнего, принеси горлицу и голубя птенца оперившегося». Авраам исполнил все, как было велено ему. Рассек животных пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Слетались хищные птицы, но Авраам отгонял их. При заходе солнца впал Авраам в глубокий сон, и мрак великий и ужас объяли его. Тогда сказал Господь Аврааму: «Знай же, что потомки твои будут людьми пришлыми в земле чужой, 400 лет они будут жить в порабощении и угнетении. Но суды мои постигнут народ, поработивший их, и твои потомки уйдут оттуда с большим имуществом, а ты с миром отойдешь к праотцам твоим и погребен будешь в старости глубокой. Лишь в 4-м поколении твои потомки возвратятся сюда, ибо преступления амореев еще не достигли своего предела».
Как слова Бога, сказанные Аврааму, проливают свет на эту сложную тему. Почему израильтяне истребили амореев? Нет никаких сомнений в том, что многие из этих языческих народов были крайне жестокими и безнравственными людьми, которые оправданно могли столкнуться с гневом и наказанием Божьим задолго до этого. Даже если Бог терпеливо ожидал, что они изменят свой образ жизни, но они не изменили, это все равно не меняет суровые реальности, касающиеся убийства каждого человека, включая детей. Конечно, возможно, во время потопа было убито намного больше детей, чем убито израильтянами. Учитывая ограниченную информацию о полном контексте этих событий, которая у нас есть, нам просто нужно принять эту суровую реальность и верить в благость Божью, которая была каким-то образом открыта в то время. Верить — это не просто любить Бога в солнечный день, прогуливаясь в красивом лесу, полном чудесных видов и звуков. Это также означает доверять Ему, когда мы озадачены вопросом, на который у нас нет ясного ответа. Прочитайте 1 послание к Коринфянам, 10 главу с 1 по 4 текст.
«Хочу напомнить вам, братья, что отцы наши все были под покровом облака и все прошли через море. В этом облаке и море все они были крещены как последователи Моисея. Все питались одной и той же духовной пищей, таким же было и питье их, ибо пили они все из одного духовного источника, из скалы, которая сопровождала их. Скалой же той был Христос».
Евангелие от Иоанна, 14 главу, 9 текст.
«Столько времени я был с вами, — ответил Иисус, — и ты все еще не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как можешь ты говорить, покажи нам Отца?»
Как эти стихи и многие другие, подобные им, помогают нам научиться доверять любви, справедливости и благости Божьей, даже когда мы видим вещи, которые, как нам кажется, трудно согласовать таким пониманием Бога.
Пятница, 8 октября. Для дальнейшего исследования. Вот как один исследователь Библии пытается ответить на трудный вопрос об уничтожении израильтянами других народов. Как Творец всего и всех людей, и как Владыка над всем, Бог может сделать с кем угодно все, что Он пожелает, и поступить правильно. Пути Божьи — это тайна. Поскольку мы никогда полностью не поймем его, лучшее, что мы можем сделать, это оставить поиск ответов на эти вопросы. Согласно библейскому описанию, хананеи были нечестивым народом, и их истребление представляло собой Божий суд за их грех. Уничтожение хананеев было не первым и не последним случаем, когда Бог делал это. Различие между судьбой хананеев и судьбой человечества, за исключением семьи Ноя, как описано в книге Бытия 6 по 9 главу, включает в себя масштаб и свободу действий. Бог никогда не хотел, чтобы израильтяне проводили политику херем, полного разрушения, как общую политику по отношению к чужакам.
Книга Второзакония, 7 глава, 1 стих, четко определяет и тем самым разграничивает народы, являющиеся объектом уничтожения. Израильтяне не должны были следовать этой политике в отношении арамеев, идумеев, египтян или кого-либо еще. Хананеев постигла судьба, с которой в конечном счете столкнутся все грешники — суд Божий. Искоренение Богом Хананеев было необходимым шагом в истории спасения. Хотя Хананеи в целом были объектом Божьего суда, у них было по крайней мере 40 лет заблаговременного предупреждения. Вопросы для обсуждения. Первый. В нашем понимании тысячелетнего царства у нас будет 1000 лет, чтобы получить ответы на все наши вопросы. Как это понимание может помочь нам научиться доверять Богу, несмотря на все трудные вопросы, которые у нас есть сейчас? Второй. Какие пути, которыми Бог вел вас в прошлом, могут помочь вам научиться доверять Ему в будущем? Почему так важно не забывать, как Бог действовал в нашей жизни? Третий. В классе прочитайте вопрос, заданный в конце урока «Воскресенье», о готовности Моисея отдать свою жизнь ради Божьего народа. Справедливо ли такое отношение? Ради чего стоит отдать свою жизнь?